«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы задаем свои вопросы Наталье Елисеевой, политологу. Наталья, доброе утро.
Здравствуйте.
Через час начнется пресс-конференция Владимира Путина, 14-я по счету. У нас есть некая повестка, не связанная с этой конференцией, которую мы запланировали обсудить, но давайте начнем с нее. Есть хоть какие-то вопросы, на ваш взгляд, сейчас к президенту, которые требуют, так я это сформулирую, неформального ответа? То есть президент должен ответить «да», «нет». Президент должен назвать срок либо цифру какую-то. Вот что-то, что требует неформального ответа. Такое осталось сейчас под конец года?
Да, в любом случае, ответы официальные, которые даются представителями власти, и ответы Путина – это разные категории. Ответы Путина воспринимаются как ответы отца нации, который успокаивает и дает уверенность в завтрашнем дне. То есть любое то, что мы берем, пенсионную реформу мы с вами берем, экономическую составляющую мы с вами берем, все, что ответит Путин, воспринимается гораздо более адекватнее, объективнее и с большим доверием, нежели отвечают другие чиновники.
Ну, то есть сейчас граждан ждет не встреча с представителем исполнительной власти, а встреча с терапевтом?
Да, грубо говоря, да.
При этом, как вы думаете, много ли людей действительно вот сейчас вместе с нами, с журналистами, будут смотреть в 12 часов эту пресс-конференцию от начала до конца?
Нет, 4 часа, ну сколько она?
Ну, 4 это максимум, сейчас 3-3 ограничиваются,
да. Да, условно, нет, конечно. Обыватель простой, он не будет смотреть. Он потом будет слушать это в вечерних новостях, дома за телевизором, смотреть, что Путин в этот раз наговорил.
При этом, соответственно, порезано это все и смонтировано будет таким образом, чтобы этого зрителя успокоить, утешить, да, если это какое-то терапевтическое воздействие планируется, но при этом, скажем, оппозиционные СМИ или негативно персонально к Путину настроенные СМИ как-то на свой лад это все перекроят. Вопрос, это все такие технические вещи, мы вот сейчас с вами сидим, да, проговариваем это все, в 14-й раз это происходит. В принципе, администрация президента, могла ли она отказаться от этой традиции, учитывая, что мы вообще представляем от начала до конца более или менее, как вот все будет происходить, развиваться?
Ну, по факту, да, сценарий представляют абсолютно все, я полагаю, там никаких эксцессов не будет. Да, могла, но успокоить людей лучше. Здесь, знаете, лучше перестраховаться, чем отменить. Это перестраховка. По факту идет.
Главный вопрос к Путину, как к терапевту, будет касаться пенсионной реформы.
Да, потому что недавно были заявления о том, что индексация будет, но немного в другом виде, и в итоге вот это вот прибавление на 1000, оно будет другим, и все-таки вот расставить точки над «и» стоит.
То есть вот на этот вопрос ответ будет неформальный.
Да.
Не о том, что вот мы долго держались, терпели, не повышали возраст, а вот будет разложено по цифрам, по полкам.
Да, будет конкретное заверение о том, что будет, когда будет, как будет. И будет, естественно, обещание, что все будет хорошо, мы выполним все свои обязательства. Угу. Потому что как раз с первого, ну вот уже по факту это вот наступает. И действительно это людей волнует.
Готовы предполагать доли той или иной тематики, потому что я могу ошибиться, это было, кажется, не... Нет, это все-таки было какое-то... Это было обращение президента, когда, например, он представлял на видеоматериалах, на каких-то рендерах макеты нашего нового оружия.
Ну, в марте тоже,
да,
было, да.
И у всех сложилось впечатление, что это было такое строго милитаристское выступление президента. А потом посчитали буквально в процентах, ну, долю времени, которое было уделено социальным вопросам и вот вопросам обороны. Оказалось, что социалки гораздо больше было, а все вот запомнили именно эту оборонную часть.
Потому что это было так представлено. На этом был сделан акцент, соответственно.
Да. Да, но я просто к тому, что готова сейчас предполагать вот в долях, что скорее будет интересовать журналистов, ну и самого президента по тематике. Это внутренняя политика, внешняя политика, строго оборонная политика, социальная.
Будет, во-первых,
понятно, что все,
будет, но все, соответственно, я полагаю, ну, процентов 30-40 это будет экономическая ситуация. Это будут санкции, это будет внутренняя составляющая экономики, это будет пенсионка. Вот это вот все, это процентов 40. 100%. Ну, вот это, как бы это мое предположение. А дальше, соответственно, нужно будет захватить успехи этого года. Я полагаю, это будет чемпионат мира сколько мы
заработали. Крымский мост.
Крымский мост, безусловно. Тем более сейчас цифры действительно впечатляющие. В следующем году уже, по-моему, запускается...
Железнодорожное сообщение.
Сообщение, как бы, да. А, вот, потом санкции очередные, потому что они не заканчиваются, эта тема актуальная. Она как была актуальна, так она будет актуальна. Возможно, будет Сирия.
Вот это интересный момент, потому что накануне вечером, ну, по нашему времени вечером, Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Исламское государство, запрещенное на территории РФ, побеждено, американцы оттуда уходят. Но Россия трижды объявляла о выводе войск из Сирии. Как вы полагаете, то, что накануне Трамп об этом объявил, сюрпризом стало для Владимира Путина и всех причастных к сирийской проблеме?
Как он это объявил? Он объявил, что США победили.
Да, но кто-то обратит вот на это внимание, я имею в виду из здешних наблюдателей и участников процесса. Ну, проговорили это вслух, США победили. Ну, хорошо, это для внутреннего американского же потребителя.
Да, конечно, безусловно. Да. Для них то же самое повестка, что мы молодцы, мы все сделали, что эта кампания была не бесполезна со стороны США. Кто же нужно также заверять своих граждан, что все хорошо? Ну, у Путина, возможно, это проговорит, улыбнется, посмеется, скажет, да-да-да, знаю, как мы победили, и все.
Но это не подсечка Владимиру Путину, которому вот сейчас на такую широкую аудиторию выходить и, в общем, наверняка отвечать на вопросы, связанные с Сирией.
Да для него наоборот, для него это помощь Путина, для него это помощь Трампа, что не ему приходится самому об этом говорить, а создан прецедент, по которому он уже будет эту тему поднимать.
Да, но при этом люди любопытные, и которые в тему достаточно глубоко нырнули, я имею в виду сирийские вопросы, они будут рассказывать, что вот смотрите, американцы были, по сути, единственными заступниками курдов там в Сирии, сейчас они уйдут. Для Эрдогана это, в общем, искушение атаковать курдов по-настоящему всерьез. Нам как-то по этому вопросу тоже с Эрдоганом в дальнейшем договариваться. То есть с какой-то стороны вопрос усложняется. Вот в этом такая подсечка и такой прием.
В любом случае ситуация в Сирии, она до сих пор не решена. И когда она будет решена, неизвестно, потому что каждый отстаивает свое мнение, и какого-то консенсуса до сих пор нет. Да, у нас были какие-то объединения, сначала турки были США, потом США с саудитами, потом мы помирились с Эрдоганом, потом Эрдоган опять переметнулся, потом опять помирились с Эрдоганом. Потом вы же помните, что несколько лет назад, не помню точно, в Москве было открыто представительство сирийского Курдистана.
Не помню.
Это, если не ошибаюсь, было два года назад. Так. Я просто лично на нем присутствовала. Вот. И тогда у нас было с курдами довольно хорошие взаимоотношения, у нас были с ними переговоры. Потом в какой-то момент с курдами у нас отношения несколько испортились. Вот. И по факту все меняется постоянно. Здесь делать каких-то гарантий о том, что придется решать все эти вопросы, это будет несколько опрометчиво, потому что все может измениться уже через месяц. Мы опять начнем со всеми дружить, и мы опять начнем со всеми воевать.
Граждан России, по вашему мнению, всерьез волнует вопрос Сирии. Это вот мы сейчас с вами обменялись, ну, разумеется, более подробными сведениями о происходившем. Mm-hmm. Происходившем, я так фрагментарно то, что смог припомнить. Там вот, на улицах Москвы, люди, в общем, в это все не погружаются. Им все равно. А в ходе пресс-конференции это будет большой разговор. Стоит ли вообще тогда поднимать эту тему, если...
Это будет...
Стране это, в общем, неинтересно.
Это будет преподнесено со стороны нашего успеха, что мы молодцы.
А, то есть будет очень сильно обобщено.
Конечно.
И жирным шрифтом написано про
мы
успех.
Мы молодцы, да. Мы молодцы. Все.
Понятно. Давайте попробуем у слушателей, что ли, повыспросить. Я понимаю, что в ожидании этой пресс-конференции информационные ленты так подзамерли, и нам тоже как-то, в общем, мне, по крайней мере, не очень с руки, что ли, обращаться к темам вчерашним, хотя это запланированные, к этому мы, конечно, перейдем. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. 7373948, вы... своими ожиданиями, либо впечатлениями такими предварительными от пресс-конференции Владимира Путина можете поделиться. Еще плюс 7-925-48-94-8 это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот. Вот вы тоже, может быть, выкроете посреди рабочего дня время и будете смотреть конференцию, наверняка же чего-то ждете. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, юрист? Вы юристы?
Нет. Ну, насколько я про себя могу говорить, я не юрист. Нет, вы, наверное, промахнулись, либо на другую станцию звоните, либо сегментом этого эфира. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы хотел спросить, почему он хочет нас всех послать в рай? Я в рай не хочу.
Вот, это, кстати, интересная история. Наверняка будут припоминать какие-то вещи, которые стали мемами, обрели какой-то комичный характер. Ну, вот этот посыл про то, что мы попадем в рай, а они все сдохнут. Припомнить его Владимиру Путину.
Кто-то припомнит обязательно.
Кто-то припомнит.
Особенно, что на этой пресс-конференции аккредитовано большое количество оппозиционных СМИ.
Да, но из них всегда слово дают Роману Цымбалюку, дают слово Ксении Собчак и...
Винокурова дают, ее не будет.
Винокуровой не будет. Ну вот, и все оппозиционные...
Азар.
А ему давали слово прежнее?
А я, честно говоря, не помню, чтобы он вообще был от «Новой газеты».
А, вот сейчас вы точно знаете, что он аккредитован?
Да, от «Новой газеты» он аккредитован, да.
Ну, вот, мы насчитали троих. Это ли представительство, хотя там десятки вопросов звучат.
Там, во-первых, десятки вопросов звучат.
Я имею в виду наличие оппозиционных СМИ там, да, они есть, но слово-то они получат, за исключением вот этих...
Получат, иначе бы их, скорее всего, не аккредитовали. Они там должны быть. У нас, в принципе, сейчас идет направленность на то, что оппозиционные СМИ получают спокойно слово и получают ответы на свои вопросы.
7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте. Алло, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста, ваш вопрос, либо суждение о предстоящей пресс-конференции.
Да, вы знаете, регулярно вот слушаю эти конференции, так как работаю за рулем. Вот, честно сказать, очень мало вопросов для простого народа. Вот, например, Лободин вопрос ипотека. Почти все деньги уходят на ипотеку, ничего не остается. Как бы, был бы вопрос, то есть, интересно было про ипотеку. Будет ли понижение ставок по ипотеке для людей?
Ну, вообще ничего к этому не располагает, но, по-моему, про строительство довольно часто президент говорит, и даже по собственной инициативе вот в этих вступительных словах про строительство обычно там что-то звучит. Смотреть не буду, потому как обычно конкретных ответов на вопросы он не даст, пишет Кошкин. Мы все, кроме 1%, хотим, как в Париже, тоже буду цитировать. Так, у меня впечатление... Так, почему вся семья нашей власти живут за границей? Разве не спросят про Курилы? Спросят, наверное, и про Курилы. Но вот я к чему все это? Я понимаю, мы сейчас немножко упираемся в эту тему, потому что все представляют, какие вопросы будут заданы. Абсолютное большинство может представить, какие будут даны ответы. Есть идея хотя бы, потому что, вот, например, ваш титр у меня записан не только политолог, но и политтехнолог. Как эту ситуацию переломить? То есть как... совсем казенно говоря, вернуть интересы аудитории и СМИ к этой пресс-конференции. Но его нет, этого интереса, если уж честно.
Вопрос, а ее нужно переламливать? Давайте начнем с этого.
Ну, если вы вообще ввязались в эту историю и хотите ее продолжать, наверное, нужно. А так бы соскочить, да и...
Хорошо, допустим, мы берем сейчас ситуацию, он соскакивает.
Да.
Реакция СМИ, реакция общества.
День-два мы говорим, что вот
Путин... То же самое, пресс-конференция будет, день-два, про нее забудут.
Ну, значит, формат
это...
ничего особо да, не дает. Это просто...
традиция.
Традиция.
Это традиция. Да. Традиция соблюдена. Все. Потому что отменить, это вызвало бы вопросы. Так она есть? Есть. Проговорили, 3 часа послушали, СМИ отписали, сделали какие-то аналитики, все забыли. Готовимся к Новому году.
Я и начал, в общем, с вопроса. Возможно ли какой-то вопрос, требующий неформального ответа?
Ну, вот. Опять же, я говорю сейчас со стороны именно политолога.
Да.
Как это будет вот в моей общественной сфере, да, и как же, как вы, с одной стороны, мне коллега, да, то есть медийщик тоже, как вы тоже поговорите, какие-то у вас будут аналитические новости. А мы говорим про простого человека. Вот человек сегодня придет домой, будет ужинать, включит телевизор.
А Путин ему скажет, мы в Сирии молодцы, и американцы ушли, и чуть ли не мы их изгнали.
У нас все с военкой хорошо, по пенсионке я вам все сделаю, у вас будет подниматься зарплата, пенсия, не переживайте, все будет хорошо. И вообще у нас в стране все классно. Кушай спокойно, приятного аппетита.
Угу. Вопрос о гипотетических планах. Понятно, что пока Конституция этого не позволяет, но вопрос о гипотетических планах продолжить, как это смешно не звучит, президентскую карьеру, думаете, прозвучит? Там, вы останетесь на очередной срок?
Сейчас вообще...
Или слишком рано пока подступаться к президенту даже с ироничным настроением, с таким вопросом?
Сейчас, возможно, прозвучит вопрос по поводу Беларуси. Сейчас непонятное телодвижение вокруг взаимоотношений наших двух государств происходит. Кто-нибудь, возможно, дозадаст.
Как вы сформулируете? Просто как вы, господин президент, охарактеризуете наши отношения с...
Да, с господином Лукашенко непосредственно.
Ну, это тоже вопрос, на который формальный ответ придумывается довольно быстро и легко. Но, по крайней мере, это вот вы в первый раз сказали, указали на тему, которая, судя по всему, вас как-то принципиально интересует вот во всем пуле этих историй.
Я наблюдаю, да, за взаимоотношениями сейчас в Беларуси, потому что там разные заявления делаются со стороны того же Лукашенко, и они такую своеобразную направленность.
Ну, они противоречивые в том смысле, что он отрицает вещи, которые зафиксированы буквально на видео.
Во-первых, он отрицает вещи, а во-вторых, все равно слухи об каком-либо объединении наших государств не ходят. И сейчас как бы Лукашенко всеми своими заявлениями от этого всего открещивается. И пытается вообще максимально абстрагироваться от России. Ну, именно в контексте данного вопроса, это самостоятельное государство, и никаким образом мы к России не относимся.
Когда вы говорите, ходят слухи, вы готовы ссылаться строго на экспертное сообщество или представители власти прикидывают?
Нет, представители власти. Недавно был задан вопрос Пескову, ответ был следующий, что мы в таком формате вопрос не рассматриваем. Все. Вопрос был, возглавит ли Путин два государства, если не ошибаюсь, ну что-то в таком контексте. Песков ответил, мы в таком формате вопрос не рассматриваем, тема была закрыта.
Понятно. Спросила бы, вам самому не надоело это шоу? Это так, Ольга обратилась бы к президенту. Кстати, опубликованное накануне интервью Дмитрия Пескова. Вот, казалось бы, пресс-секретарь президента рассказывает о своей работе, о работе с президентом. То, что берется в заголовке, из чего пишутся отдельные материалы, это отношение президента с смартфоном. Ну вот, нет у президента смартфона, и дословно Песков отвечает... Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты, самые разные. Президент может сам в компьютере посмотреть интернет, говорит Песков. То, как это описано вам, как политолог, это не кажется проблемой? То есть президент, по сути, никогда не жил за все время своей работы вот в том обществе, в котором мы живем, в котором смартфон в кармане, это как зубная щетка в ванной. А у президента нет этого опыта. Это...
Ну, здесь еще идет тема затрагивается оторванности от полей, назовем это так, да, что вот мы живем, грубо говоря, ну, в технологическом плане, да, политехнолог, да, вот это называется полевая работа, да, то, да. Что все на местах, ну, ножками-ножками, все на местах. То, что власть в некотором роде от этого оторвана...
Ну, не вся.
Но, тем не менее.
Речь даже вот о просто бытовом опыте, что вот у тебя в кармане целый мир.
Да, ты спокойно...
А у президента нет этого опыта, даже как-то жаль его немного.
Ну, во-первых, он сам знает, на что он шел, начнем с этого. Ну, да. Во-вторых, это специфика его работы. И в-третьих, я могу об этом судить с точки зрения того, что информация, которая ему предоставляется, она может быть не совсем объективной. И именно с точки этого зрения, да, это печально, что у человека нет смартфона. Но опять же, как говорит Песков, у него есть доступ в интернет, я же не думаю, что ему блокируют сайты.
Да, но я скорее говорил не о доступе к информации как таковой, а вот о самом методе, о том, что мы...
Слушайте,
просто...
он человек старой закалки. Честно, мне кажется, ему все равно. Есть смартфон, нет смартфона.
Старик Трамп тоже, пожалуй, человек старой закалки.
Ну, не совсем. Трамп все пытается молодиться и играться в новые игрушки, знаете. Не Медведев, конечно, но тем не менее.
Вы говорите в таком настроении, с такой интонацией, вы считаете, ему это не идет? Стоит быть консервативнее,
нет,
как минимум, в этой части?
Почему? Со стороны американцев все нормально. Я это говорю, опять же, со своей точки зрения. А для народа, который имидж у него создан, там вопросов нет.
Ну, давайте еще одну-две реплики по поводу конференции, потом... Двинемся к темам, которые все-таки больший простор, как ни странно, дают для дискуссии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Спасибо. Я еду и вот слушаю, какой хороший диалог вы ведете. Я сам из города Рязани. Хотел бы сказать это в эфире, чтобы страна наша услышала. Я считаю, что вот это Сирия, не Сирия, это... Всесторонние проблемы. Просто многие москвичи за территорию МКАДа редко кто выезжает. Вот выехайте 200 километров в сторону области, вот Рязань проехать и посмотрите, что творится в России.
Как Сирия отсвечивает на Рязань? Вот,
Сирия как? Потому что большое вливание денег страна в эту страну валивает из-за там... понятность этих сепаратистских всех этих движений, но смотрите, сельское хозяйство на развале полностью, полностью нет сельского хозяйства, поля все пустые, живности нет никаких. Я сам лично занимаюсь сельским хозяйством, да, нас довели до такого, что критически невозможно...
Ну, я понимаю, что, возможно, мы своим диалогом вас настроили на то, что вы как будто и к президенту буквально можете с этой проблемой обратиться,
нет,
к сожалению, нет.
Мы просто обсуждаем.
Ну да, но я к тому, что когда вы слышите про Сирию и российскую операцию в Сирии, вы имеете в виду, что это бюджетные средства, и вам жалко этих бюджетных денег.
Получается так, да.
Вот, все-таки кому-то не безразлично.
Ну, смотрите, давайте по поводу Рязанской области. Я 3 года жила в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. Я больше полугода жила в Орле. И Орел, как бы, это не Москва никоим образом, да. А все зависит от губернатора. Все зависит от губернатора, от хорошего управленца. Возьмем Орел. Пришел Клычков. Начались нововведения. Медленно, но идут.
Региональная повестка как совсем отдельная появится?
Вопросы будут.
И именно про губернаторскую историю и про выборы в Приморье, например.
Это обязательно вопросы будут, 100%.
Обязательно будут вопросы об этом, но что, мы получим ответ?
Пространный ответ.
Пространный ответ. 7373-94-8, номер прямого эфира. Давайте еще одну реплику по этому поводу. Я по поводу сельского хозяйства просто на это тоже любопытно обратить внимание. Как правило, когда президент начинает эту конференцию, он говорит что-то от себя, и когда прямую линию тоже начинает, говорит немного от себя, с докладом выступает. И там именно в этой части доклада значительная часть посвящена сельскому хозяйству, и, господи, ну все к этому относятся как, к сожалению, как к пародии на советский формат доклада, ну, по крайней мере, журналисты. Ну, то есть, вот, действительно, президент докладывает о сборах урожая, об удоях и вот таких вещах, и это не попадает в заголовки, это не становится большой темой. Может быть, вот в этом тоже есть проблема, но, к сожалению, с точки зрения какого-то кликбейта, читабельности, цитируемости, эти истории про сельское хозяйство не продаются. Продаются только истории, вот как публикация «Известий» или «Коммерсанта» на этой неделе про то, что ритейлеры объявили о повышении цен в следующем году.
Это продается.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, город Герой, Москва. У меня такое, ваша соведущая сказала, что там 30-40% как минимум было посвящено вопросу и пенсионной реформы, социального быта нашего российского. То, что нас отцеподобный, когда оглашал свое согласие с пенсионной реформой, сказал, что альтернатива повышения налога не рассматривается, типа не приведет ни к чему. А почему бы ему своих многочисленных зарубежных друзей и партнеров не поинтересоваться, как они умудряются? Весь мир как-то живет с этим налогом, ну, кроме России и, по-моему, Боливии.
И что-то... Вы про что? Вы о том, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения? Вы об этом?
Ну да, да, будут, вот интересно, по этому поводу. Или уже он, как сказал, объяснил, что нет, эта альтернатива не будет рассматриваться. Все на этом крест.
Ну вот, еще одна тема, которую мы здесь не проговорили про между собой. Налогообложение. Со следующего года у нас НДС повышается до 20%, куча всяких акцизов новых повышается, либо вводится. Опять же, публике это может быть интересно или все-таки...
Публике будет интересно, если будет введена прогрессивная шкала налогов. Она не будет введена.
Она не будет введена. А все остальные темы с НДС, с акцизами на то, на это...
Это будет уже... сказано, что это вынужденные меры, так было надо, мы все понимаем, других вариантов нет, и вот все в этом ключе.
Угу. Слушай, ну давайте, полчаса остается до пресс-конференции Владимира Путина. Мы так как могли к ней подступились. Ну просто странно было бы не сделать, наверное, этот... эпиграф перед тем, как трансляция начнется. У нас она, кстати, тоже будет после 12 часов. Напоминаю, в студии Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. После информационного выпуска поговорим об опросе Левада-центра, который показал, что 66% россиян испытывают чувство сожаления в связи с распадом Советского Союза и чувство даже близкие к ностальгии. Вот, это тема нашего следующего разговора. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36. Мы продолжаем разговор с Натальей Елисеевой, политологом, и давайте обратимся к опросу, к результатам опроса, который накануне опубликовал Левада-центр. Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последние десятилетия. Сейчас об этом сожалении говорят 66% респондентов. В прошлом году было 58%, то есть на 8% число таких ностальгирующих выросло. До этого в течение 10 лет показатель почти не менялся, не поднимался выше 61%. В 2000 году 75% опрошенных заявляли о том, что сожалеют о распаде Советского Союза. Прирост этот 8%, чем вы готовы пробовать объяснить?
Здесь идет несколько факторов. Первый фактор – это пенсионная реформа, а второй фактор – романтизация Советского Союза. Потому что увеличилось количество процентов среди молодых людей с 18 до 24 лет. Они не жили в Советском Союзе, они с этим не сталкивались. И плюс сейчас со временем забываются именно проблемы, которые присутствовали в Советском Союзе. Сейчас, знаете, Советский Союз для молодежи — это нечто далекое, где все у всех было хорошо, была уверенность в завтрашнем дне и не было никаких проблем.
Почему они об этих проблемах не узнали из курсов истории?
Ну, по поводу нашего образования мы сейчас говорить не будем. Хотя, опять же, вопрос не только в курсах истории. Вопрос еще в том, как это преподносится в сети. Сейчас же очень, на самом деле, много информации о том, как в Советском Союзе было хорошо.
Вы считаете, что ее больше, чем негативная информация? Например, юбилей Солженицына 100-летний. Как бы всей страной праздновали, памятники открывали.
Это была позиция власти. Открывал кто памятники?
Ну, это да, но неужели за этой позицией к этой позиции не примыкают и граждане?
А вы видели, какая реакция в сети была на открытие памятника Солженицына?
Ну, негативная реакция, она, как правило, громче и заметнее позитивной.
Ну вот, вопрос подачи, громче и заметнее. Вот.
Слушайте, а как так тогда вышло, что дороги... Вот в этой ситуации именно уже, что электората и власти разошлись. То есть власть симпатизирует Солженицыну, его трудам, позициям, суждениям?
Во-первых, для народа это было некоторое открытие, потому что я, когда говорила с простыми обывателями, вы в курсе, что Путин открыт памятник Солженицыну, да? На меня смотрели с круглыми глазами. В смысле? Как?
Ну да.
То есть, действительно, это был вопрос в смысле. Такого быть не может.
Ну, на открытии памятника Владимиру... Надежда Солженицына была, супруга его.
Ну, да.
Вот, ну, а это тогда тоже, наверное, кого-то удивило.
Это прошло менее заметно. Именно памятник Солженицыну именно прогремел.
Не имперская ли это ностальгия? Только в 14 из 15 республик отмечают День независимости. Как вы думаете, в какой нет такого праздника? Спрашивает Димитриус. Ну, у нас нет такого праздника. Ну, имеется в виду, что отмечают День независимости именно в связи с выходом из состава Советского Союза. Имперский компонент в этом всем есть? Ну, то есть хочется быть причастными к большому-большому...
Большой, великой державе, которая возглавляет сильный лидер. У нас есть уверенность в завтрашнем дне, у нас есть победы. Там... Просто, знаете, здесь идет параллель, да, СССР – это... Ленин, Сталин, Гагарин и вот это вот... Все, то есть причастность к великому чему-то.
Просто вот мне 30 с небольшим, мне очень трудно представить, что люди еще младше меня могут, ну, на что-то такое повестись. Вне зависимости от их информированности, это может быть чисто декоративная симпатия. То есть, например, при там, создании принта на футболку используют какие-то советские шрифты или там при создании логотипа. Вот такого рода ностальгия, а чтобы стремиться... к тому идеологическому формату, но вот я не представляю, чтобы кто-то в это тянулся.
Смотрите, вопрос в том, что вообще идеология тогда была. Сейчас как таковой идеологии у нас нет. Была попытка ввести после присоединения Крыма патриотизм, так называемый, да? Он закончился, вот эта вот волна закончилась в 2000...
Да, все это признают.
Да, это все признали как бы еще в 17 году. Сейчас альтернативы никакой не сформировано. Люди не понимают вообще, к чему мы стремимся, к чему мы идем. В связи с этим идет откат в прошлое. Не потому, что на самом деле все так скучают по Советскому Союзу. Нет, дело не в этом. Дело в том, что тогда они понимали, к чему они идут. Да, это развалилось, и это все прекрасно понимают. Ну, люди же как бы все прекрасно понимают. А сейчас мы не понимаем, к чему мы идем.
И приходится исходить из того, что это может продиктовать только... А, извините, я сейчас прервусь. Я Наталью Солженицыну назвал Надеждой Солженицыной. Каюсь. Сейчас сам загуглил и понял, что оступился. Так, то есть эту идеологию может только продиктовать государство, а все... Да хоть бы какие-нибудь тренинги от бизнес-тренеров, которые просто рассказывают, что нужно добиваться такой-то цели, нужно ставить себе карьерные задачи, нужно ставить семейные какие-то.
Это тоже... личностные цели. Это цели каждого человека. А к чему идет общество?
К тому, что вокруг будет как можно больше вот таких вот людей успешных, стремящихся к саморазвитию, к карьерному успеху.
Это, опять же, успех единичного, ну, единичный. Ну, условно, мой, ваш, да, там, не суть важно. А мы с вами к чему идем?
Вопрос от Владимировича, так себя слушатель называет. А вот по царской России что, разве никто не ностальгирует? То есть почему из двух таких имперских форматов, которые пережила страна, все советским увлечены? Хотя тоже, наверное, не все.
Потому что наш крайний царь, император Николай II, показал не очень хороший пример управления. К нему много вопросов, и, соответственно... Нет, вообще, в плане истории есть примеры, и люди прекрасно осознают, ну, те, кто более-менее знает историю, что были царские примеры сильные, да, управление, именно управление,
не строение. Но до сих пор ставят памятники царям Александру Третьему недавно.
Ну, это, опять же, да, историческая дань, соответственно. Я говорю именно не строение, а именно управление, потому что к монархии, как таковой, запроса вернуться нет. Он периодически возникает, у некоторых персоналей мы это видим, но именно общего запроса нет.
Помимо идеологического компонента, и, кстати, даже компонент более значимый, чем идеологический, исследование Левада-центра выявляет сожаление граждан о разрушении экономической системы. 52% говорят о том, что они сожалеют о распаде Советского Союза, говорят, что вот сожалеют именно о распаде единой экономической системы. Это не странно ли, потому что именно та система заставляла людей стоять в очередях на квартиры, на автомобили, на товары.
Об этом забывают. Система экономическая СССР почему-то сейчас для большинства немного другая, чем она была на самом деле. Опять же, история как-то она стирается и преподносится иначе. Когда людям начинаешь говорить о том, что, ребята, вы вообще помните, как было на самом деле? Ну, очереди, да, на самом деле проблем-то тоже было много. Начинаются крики и серии, что да вы все врете. Но это опять же вопрос знания истории.
Ну, это не какие-то глубокие бездны исторические. Это же, в общем, на поверхности и даже в собственной памяти. Это вообще область психологии, что ли, то, что люди вот так об этом рассуждают?
Слушайте, здесь еще вопрос ощущения. То есть, например, если я спрошу у своих родителей, которым за 50, за 60, хотите ли вы вернуться в СССР, мне скажут «да». На мой вопрос «зачем?» скажут, тогда все было хорошо, у нас была уверенность в завтрашнем дне.
Уверенность в завтрашнем дне. Но то, что 52% говорят о единой экономической системе, которая существовала, это лишнее доказательство того, что пенсионная реформа – это то, что до сих пор больше всего всех волнует.
То есть это она вот... и будет волновать. Эта тема, она не закончится. Потому что я уверена, что в ее реализации будет очень много проблем. Ну, у нас специфика страны такая. Ну, да. Мы не умеем делать все хорошо с первого раза. У нас будут проблемы в реализации. Естественно, эта тема еще будет много раз муссироваться и всплывать. И я полагаю, еще какие-то, возможно, даже доработки именно самой пенсионной реформы.
Снова давайте публику подключать. 7373-94,8, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Да. Вот я 59-го года рождения. Я попал под повышение пенсионного возраста. Я не против. Они сказали, если трудовой стаж 42 года, выходи в 60 лет на пенсию. Но они задним числом, ну не задним числом, они делают секретные постановления и выводят службу армии из трудового стажа. Ельцин делал в двойном размере службу армии, а Путин убрал.
Но это не секретное постановление, раз вы об этом знаете.
Женщинам 37 лет, трудовой стаж. Убрали декрет. Вот и она рожала двух детей. Все, 3 года убери, значит, ты не работала.
Вопрос.
Знаете, а советская власть, наоборот, декрет соблюдался.
Это то, что у вас вызывает симпатии к советской власти?
Нет, вы не поняли. Они сказали, что выходите в 55 лет женщину на пенсию, если трудовой стаж 37 лет. И одновременно они в этом году убрали.
В зависимости от структуры реформы, я у вас спрашиваю, вот то, что в советское время вы понимали всю систему устройства, вас это устраивало, но при этом с вами вот так вот в эфире никто же не обсуждал бы, а стоит ли вообще повышать в Советском Союзе.
Нет, сейчас мы живем лучше, те, кто работают. Ага. Те, кто не работают, живут хуже. Регионы хуже живут, кто не едет в Москву на заработки и так далее. Я жил и в те времена хорошо, и в эти времена я хорошо живу. Но смысл-то не в этом. Смысл, а кругом обман. Понимаете?
Спасибо.
Да, он обещал.
Обнадежили. Кругом обман. Ну вот, что с разговорами о пресс-конференции грядущей, что с разговорами о советской ностальгии или ностальгии по-советскому, все почему-то к пенсионной реформе нас приводит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а вот я не понимаю, почему все говорят, как-то в Советском Союзе было хорошо, вот мне за 50, вот сейчас ваша гостья сказала, что они, ну, вот эти люди, кому за 50, они, собственно, всегда будут поддерживать, какая-то стабильность была, стабильность чего? Получать 100 рублей всю жизнь зарплату, да? Вот у меня, смотрите, была тетя библиотекарь, она заработала пенсию 40 рублей, как жить на такую пенсию? Жена тоже закончила институт культуры, тоже библиотекарь, ну, библиограф, 100 рублей, как жить? Вот мебель стоила 1000 рублей, телевизор 700, как жить?
Но зато вы были уверены хотя бы в этих 100 рублях. Кстати, еще тоже вопрос. По-моему, позавчера, что ли, мы писали все о том, что треть работодателей... Суперджоб, по-моему, исследование проводил. Возможно, я ошибаюсь. Треть работодателей...
Будет сокращать.
Да, собирается сокращение проводить в 2019 году. Угу. Вот в советское время сокращение... Вообще, как явление, пожалуй, что и не существовало. Так или иначе, ты был трудоустроен хоть бы в кочегарку.
Всегда, да, ты был трудоустроен.
Этого достаточно, чтобы ностальгировать по этим временам, а там художественный компонент, вот это может... Не может это, кстати, быть еще более важным, чем там, экономика или политическая
стабильность? Ну, это то, о чем я сказала. И создается романтизация прошлого, что все было хорошо. И люди на это обращают внимание, вспоминают, ностальгируют. Без подробностей. Потому что, когда начинаешь раскладывать, естественно, все не очень хорошо было.
Но наличие этого запроса может в перспективе привести к тому, что какие-то элементы советского строя постепенно будут появляться, прорастать сквозь вот ныне существующую систему?
Нет, конечно. Во-первых, власть на это не пойдет.
Ну, а почему? Есть запрос большинства, 66%.
Ну, опять же, этот запрос обусловлен вот именно экономической составляющей сейчас происходящей пенсионной реформой. И если мы сейчас будем вводить какие-то элементы прошлого, то сейчас начнутся вои из серии, что мы восстанавливаем Советский Союз.
Ну так, если многие этого хотят, почему...
Да не восстановим мы Советский Союз.
Ну, мы не восстановим в смысле географическом...
Я не про географический говорю, я говорю именно про... экономические составляющие, про идеологические составляющие, про социальную составляющую. Мы его не восстановим. То время уже прошло.
Партия власти есть.
ЦК КПСС.
Да, вот вокруг нее почему бы не делать все эти надстройки.
Знаете, у нас сейчас наша власть берет из Советского Союза вот эту вот партийную вот элиту, так называемую, да, которая хотела...
Она берет Великую Отечественную войну, все.
Нет, еще есть всякие там запретить, огородить, вот это вот все... Есть, к сожалению, запрос со стороны власти на это. Это малая доля, но как бы она есть. Ну и плюс Великая Отечественная война, и, безусловно, это тема, на которой многие любят, прошу прощения, выезжать.
Ну да.
Здесь по-другому я никак не могу сказать. Вопрос предложить, что кроме этого можно еще? Что можно предложить, кроме памяти о Великой Отечественной войне? Вместе с этим. И вот именно поэтому у людей идет обращение к прошлому. Что вот тогда, да, мы победили, мы смогли, А еще смотрите, какая ситуация, да, вот была Великая Отечественная война, все было разрушено, потом мы взяли и восстановились, у нас была великая держава. То есть мы смогли, мы молодцы, да. Сейчас уже сколько лет прошло с момента развала Советского Союза, и мы до сих пор как-то не смогли.
При этом вы в Беларуси часто бываете?
Нет.
Очень многие наши слушатели, рассуждая о Беларуси, ну, у нас даже есть такая устоявшаяся формулировка здесь, на «Говорит Москва», что это такая русская Шамбала, но скорее не русская действительно, а советская. То есть, когда люди приезжают в Минск, там по-прежнему есть супермаркеты, в которых товары заворачивают в такую грубую бумагу и перевязывают их бечевкой, это там электробритва производства каких-то белорусских заводов. Разумеется, там есть современные технологии, там серьезные IT-компании базируются, производители игр и прочего. Но многие русские ездят туда именно за такой советской ностальгией. То есть даже это товар, который, может быть, не очень хорошего качества и грубо упакован, это тоже людей к себе манит. Может быть, все-таки 66% на это согласятся. Ну, то есть давайте восстановим Советский Союз во всей полноте вот этой его...
Потом пройдет 5 лет, и начнутся крики серии «давайте вернемся обратно».
Тогда давайте прогноз. Как скоро вот эти 66% снова пойдут на убыль?
Как только будет более-менее решен и понятен вопрос пенсионной реформы, к чему это приведет, начнется обкатка, начнутся изменения.
Ну, то есть, там, скажем, лет 10 еще, давайте называть это трендом, не стесняясь, этот тренд 5. Продержится. 5.
5.
А через 5 лет у всех вот эта структура пенсионной реформы в голове как-то уложится, и все заживут. Ну, понятно, что там она 19-й будет.
19-й, ну, давайте, наверное, 2024 год будет решающим.
Угу. Тогда таких симпатизирующих Советскому Союзу будет становиться меньше, а, возможно, уже станет значительно меньше.
Да, и плюс еще зависит, соответственно, от следующего президента.
Это правда. 7-3-94-8, прямой эфир, давайте вы теперь порассуждаете об услышанном ранее. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа ведущие, город-герой Москва, Александр.
Мне кажется, вы уже были у нас в эфире сегодня.
Да, я был. Я хотел, вот у вас молодой человек говорил, там, тетя на пенсию ушла, 40 рублей пенсии. У меня папа ушел в начале 70-х на пенсию, работал шахтером. Пенсия была 132 рубля, мама 72-м 45 лет ушла на пенсию, тоже была шахтером, получала 112 рублей пенсии. При средней зарплате инженера на то время 120 рублей. Никогда никто у нас не жил впроголодь, не побирал.
Вы сейчас живете благополучнее, чем ваши родители тогда?
Трудно сказать. Маме уже 92, отец давно...
Нет, вы сейчас благополучнее живете, чем они тогда? Вы сам?
Не могу сравнивать. Совершенно другое время, совершенно другие ценности, совершенно другие потребности было. Ну нельзя за 50 лет вперед, 50 лет назад там, или 40, и сравнить тоже и тоже на один момент.
Как тогда можно желать, чтобы вернулись времена, подобные тем, что были 50 лет назад? Ну вот, если невозможно сравнить, как можно желать в это вернуться?
Социальная защищенность. Человек, если, ну, не пьяница, не алкоголик, не наркоман, с нормальными руками и ногами, с головой, работает на любом производстве, завод, фабрика, не суть важно, в деревне даже, через какое-то время, там, где раньше, где чуть позже, получал жилье. Стоял на очереди, получал жилье. Сейчас в простую всю жизнь, да ничего ты не получишь. Купить жилье. Я живу в Москве, я работаю, я и пенсию получаю.
Я понял,
работаю.
Об этом...
Я не в состоянии.
И допустим, не помышляете. Но... Спасибо, извините, увожу вас, потому что вы, во-первых, во второй раз до нас дозвонились. Человек сам себе противоречит, вам не кажется?
Ну, он сказал, смотрите, были другие ценности, другие потребности. Вот это на самом деле очень такие два ключевых слова. Во-первых...
Да, потребности определялись возможностями.
И тогда не думали просто о другом. Тогда, соответственно, знаете, когда все было проще, что ли, то есть, да, люди, школа, институт, распределение, свадьба, дети, работа, пенсия.
Ну да.
Ну, все было понятно, просто об этом другом не думали. Сейчас же, как вы сами сказали, карьерный рост, личностное развитие, вот это вот все. И знаете, вот я сейчас подумала о том, что внутри людей происходит такое некоторое столкновение. Вроде еще осталась генетическая память о том, что было тогда, как надо было жить, да, те ценности. И те ценности, которые есть сейчас. И вот люди еще не совсем понимают, что на самом деле сейчас происходит и вообще к чему стремиться.
К этому можно вернуться, только отвернувшись от технологий до того времени, считает наш слушатель Михаил. 7373948, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Владимир Ильич из Москвы беспокоит. Да. А будет ли умный? Какой смысл экономического, так сказать, объединения опять в СССР, если только три республики были донорами? РСФСР, Украина и Белоруссия.
Ну, вы вот с геополитической точки зрения на возможность возврата к СССР смотрите. Судя по всему, опрашиваемые Левада-центром не очень об этом думают. Но, опять же, если про геополитику рассуждать, Крым-то вон как сработал. А вы говорите, что ну, там, государство не очень
заинтересовано. Крым сработал на сколько?
Ну, вот так, с каждой территорией, с каждой республикой по три года наращивать, да, территорию.
А дальше, ну вот мы сейчас нарастим, а дальше что? И все. Опять будем терять?
7373948, здравствуйте. Вы в эфире? Ну, как хотите. Давайте вас призовем. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Ну, мне кажется, дело в том, что люди, которые опрашивали, они были в то время...
молоды, здоровые, бодрые.
Молоды, здоровые, красивые. Конечно, они хотят и думают, ну, им бы хотелось бы вернуться, когда они были молодые, здоровые и красивые. Это тоже немаловажный фактор.
Ну да, кстати, действительно, ассоциация все равно срабатывает, что тогда мы были молодые, у нас все было хорошо.
А насколько, кстати, по-вашему, это сравнимо с тем, что, ну, наверное, мое, ваше поколение переживает по отношению к 90-м? Ну, то есть довольно много каких-то мероприятий и даже фильмов, суждений, публикаций именно о 90-х. Взять ту же «Монеточку», главную, наверное, исполнительницу «Года уходящего», у нее есть трек про 90-е, Дудь снимал сюжет про Супонева, который, по сути, тоже про 90-е. Эта ностальгия похожа на то, что...
Вы хотите вернуться в 90-е годы? Вот именно сейчас, вот вы в вашем сейчас возрасте, вы бы вернулись в 90-е годы?
Ну, вообще неловко так отвечать, но да, и сделал бы все по-другому. Я бы хорошо учился, не попадался бы в детскую комнату милиции и так далее. Я к тому, что вот сейчас просто слушатель рассуждал про то, что все были молоды и бодры.
Ну, ну вот. Нет, но здесь как бы ностальгия, она немного в другом, что тогда мы были, занимались непонятно чем, там были какие-то сопутствующие этому элементы, но мы не думали о экономической составляющей, мы не думали о том, как заработать деньги, да, и мы не думали о том вообще, чем кормить детей.
Ну, да.
А именно вот эти вот люди, которые сейчас ностальгируют об СССР, они немного ностальгируют именно со стороны, что мы знали, что мы завтра будем работать, что у нас завтра будут деньги купить хлеб детям.
Владимирович рассказывает, мне 35, молод, бодр, хочу в СССР. Коротко, давайте попробует кто-то в финале в эфир достучаться из той молодежи, страшно сказать, 30-летней. Вы как к перспективам возврата к СССР относитесь? Последняя реплика от слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, меня зовут, Москва.
Да. Сколько вам лет?
Мне 61.
Молодежь, я понял, да.
Да, я просто дозванивался и не успел, эфир подхватил. Я прошу прощения, я вот девушке хотел сказать, она говорила, что невозможно вернуться как бы к возврату социального государства. Вполне возможно, очень даже возможно, если вы обратите внимание, наше правительство, наша жизнь на сегодня экономического плана устроена по лекалам МВФ. Строгое следование всем заключениям миссии МВФ с 92-го года. Так, если поднять, допустим, все заключения МВФ, все у нас происходит, как у них предписано. Вот последний было в мае, там было и про пенсионную
реформу. Возврат к советской системе вам представляется через что? Просто отказ от всех этих договоренностей?
Нужно аккуратненько выйти из этого соглашения с МВФ, и пусть даже силами этих...
Спасибо, извините, я вас сейчас увожу. Слушатель говорит о том, что извне как бы навязана наша невозможность быть такими же великими, как Советский Союз. Это насколько суждение разумное?
Ну, опять же, это, как я понимаю, возвращение к железному занавесу. Мы сами по себе...
Это изоляция.
К изоляции сейчас сами же эти люди не готовы.
Это Наталья Елисеева, политолог. Спасибо, что пришли к нам. Сейчас информационный выпуск. После него большая пресс-конференция президента Владимира Путина.